Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Главные темы выпуска. Приднестровская администрация продлила до 15 июня карантинные ограничения в регионе на фоне слабых темпов вакцинации. Преимущества отношений с Европейским Союзом повысили привлекательность Республики Молдова для жителей Приднестровья, заявляют в Кишиневе. Досрочные парламентские выборы 11 июля и проблема голосования избирателей с левого берега Днестра. И вооруженное нападение на школу в Казани, реакция российских властей. Об этом и многом другом расскажем в ближайшие полчаса. Вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский продлил карантинные ограничения в Приднестровском регионе еще на месяц, до 15 июня. В этот период обязательно ношение масок, соблюдение социальной дистанции и в силе остаются штрафы за нарушение карантинных мер. Карантин на левом берегу Днестра был введен в марте 2020 года, а с июля местные жители могли покидать регион только по пропускам, выданным оперштабом. Ограничения, похоже, не сработали. Приднестровский регион находится на втором месте по уровню заболеваемости в Республике Молдова, уступая только Кишиневу. Портал zona10securitate.md сообщает, что делегация Кишинева в Объединенной контрольной комиссии, органе, отвечающем за ситуацию в зоне безопасности, потребовала ликвидировать незаконные пограничные посты. Запрос последовал после трагического инцидента на Днестре. Во вторник, 11 мая, рыбак утонул при невыясненных обстоятельствах после того, как приднестровский пограничный патруль потребовал причалить к берегу, утверждая, что лов рыбы там запрещен. Второй рыбак сумел добраться до правого берега Днестра и обратился к молдавским властям. Делегация Кишинева в Объединенной контрольной комиссии осудила присутствие приднестровских военизированных формирований в зоне безопасности и подчеркнула, что их злоупотребления привели к гибели мужчины. Приднестровская администрация представляет другую версию, в которой приднестровские пограничники якобы пытались спасти рыбака после того, как его самодельное плавсредство перевернулось. Меня зовут Юлия Михайлова. Вы слушаете обзор главных событий минувшей недели на радио «Свободная Европа». 7 детей и 2 взрослых погибли в результате вооруженного нападения в школе в городе Казани. Еще 6 детей находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Нападавший арестован на 2 месяца. Это бывший ученик этой школы. За пару недель до нападения он приобрел оружие. Подробнее об этом далее в программе. Европейский Союз возмутился решением России признать Соединенные Штаты и Чехию недружественными странами. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решение российского правительства является еще одним эскалационным шагом и подрывает дипломатические отношения. Но, по его словам, усилия по разделению Европейского Союза тщетны. Отношения Москвы и Вашингтона последовательно ухудшаются последние годы, а отношения России с Чехией переживают, возможно, худший период с 1968 года. Прага обвинила сотрудников российских спецслужб в организации взрывов на военных складах на востоке страны. Тогда были высланы 18 российских дипломатов или, как утверждают чешские спецслужбы, российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием. В московскую редакцию «Радио Свобода» в пятницу пришли судебные приставы и вручили руководству бюро уведомление о начале исполнительного производства по судебным решениям. Московские банковские счета «Радио Свобода» были заблокированы. В период с января по май 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», внесенными Министерством юстиции в список иностранных агентов, новых правил маркировки публикаций. Радио «Свободная Европа» отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику. Радио «Свобода» оспаривает все назначенные штрафы, а действия российских властей обжалуют в Европейском суде по правам человека. Всемирная организация здравоохранения призвала богатые страны временно прекратить вакцинацию подростков и детей от COVID-19 и передать запасы вакцины в неблагополучные страны, где этих вакцин недостаточно.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аврелио Чокой полагает, что после пасхальных праздников, когда на местах ослабили эпидемиологические ограничения, страна может столкнуться с очередным всплеском заражений COVID-19. За неделю уровень заболеваемости увеличился с 0,8 до 0,84. И эта тенденция вызывает обеспокоенность. Увеличение этого показателя на 0,04 означает, что, вероятно, новая волна
COVID-19.
В Республике Молдова первую дозу вакцины получили свыше 200 тысяч человек. Более 30 тысяч завершили курс вакцинации. По словам Чокоя, вакцин в Молдове хватает до середины июня. Сейчас в запасе есть около 200 тысяч доз. Его премьера полагает, что есть основания надеяться на вакцинацию 70% населения к осени этого года, но это не будет означать победу над ковидом. В Приднестровье пока вакцинировано 9300 человек. Более трети из них получили западные вакцины AstraZeneca и Pfizer, предоставленные Румынией платформой COVAX. И почти две трети привились российской вакциной «Спутник V», пока ее делали только пенсионерам. С понедельника, 17 мая, «Спутником» начнут вакцинировать медработников. Другим категориям по-прежнему доступна вакцина AstraZeneca. Этого препарата в Приднестровском регионе осталось всего 560 доз. Глава департамента здравоохранения региона Кристина Албл сообщила в телеэфире, что пока серьезных побочных эффектов не было ни от одной из используемых вакцин.
Каких-либо серьезных побочных реакций не было зафиксировано после вакцинации ни одной вакцины. Да, бывают побочные явления, ну, та же температура или болевой синдром, да, который возникает, или местная реакция. Но это бывает и после другой вакцины, не только против коронавирусной инфекции.
Кишинев отдает Приднестровскому региону 10% вакцин, полученных в виде гуманитарной помощи от западных стран, но препарата «Спутник V» Тирасполь получил больше – 31 тысячу вакцин из 71 тысячи, предоставленных России и Молдове. За последние 12 лет более 14 миллионов евро и 22 миллионов долларов были выделены Европейским Союзом совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций на проекты по укреплению доверия между двумя берегами Днестра. ЕС с 2005 года – наблюдатель в переговорном формате 5+2 и также является основным внешним донором проектов, нацеленных на Приднестровский регион. В заявлении Бюро реинтеграции отмечается, что несколько аспектов соглашения об ассоциации с ЕС сделали правобережную Молдову более привлекательной для ее граждан на левом берегу Днестра. Это безвизовый режим с ЕС, которым могут пользоваться и жители региона. Кроме того, соглашение о свободной торговле открыло европейский рынок для экономических агентов левобережья. После того, как Европейский Союз отменил визы для граждан Молдовы, значительное число жителей Приднестровского региона поспешило оформить себе молдавские документы для поездок в Европу. Если в 2013 году в госреестре населения было зарегистрировано почти 286 тысяч жителей левобережья Днестра, то к 1 апреля 2021 года это число превысило 340 тысяч, говорится в сообщении Бюро по реинтеграции. Отмечается также поддержка Европейского Союза во время пандемии COVID-19, помощь в оснащении системы здравоохранения необходимыми лекарствами и оборудованием, предоставлении антиковидной вакцины. Часть этой помощи направлена в административно-территориальные единицы на левом берегу Днестра и Бендеры. Предоставление Брюсселем льготных механизмов торговли с ЕС привлекло огромное количество приднестровских экономических агентов в правовое поле Республики Молдова. 1 апреля в Агентстве государственных услуг было зарегистрировано 2190 предпринимателей с левобережья, из которых почти 500 зарегистрированы на постоянной основе. ЕС стал основным направлением экспорта товаров Приднестровского региона. За последние 7 лет более половины приднестровского экспорта поставляется в Европейский Союз. В прошлом году показатели экспорта из региона в ЕС превысили 56%, говорится в сообщении Бюро по реинтеграции. наши корреспонденты спросили у прохожих на улицах приднестровских городов, какие, по их мнению, отрасли экономики нужно развивать в регионе прежде всего.
Здесь была хорошая промышленная база, которой сейчас уже нет. Здесь и мебельные заводы были, и станки здесь были. Но сейчас этого нет. Консервные заводы тоже нет. Производства никакого нет. Восстанавливать надо все. Наверное, сельскохозяйственное в первую очередь для нашей республики будет. Потому что еда на первом месте. Много было всего, Господи. Если бы это восстановить, и молодежи сейчас уезжают. Почему? Потому что нет работы.
Развивать бизнес и поднимать сельское хозяйство.
Бизнес. Малый бизнес.
Потому что малого бизнеса больше есть шансов на выживание за счет того, что нужно меньше вложить деньги, чтобы открыть малый бизнес, нежели крупный.
На самом деле я не вижу никаких перспектив и даже не понимаю стратегию развития экономики Приднестровья, чтобы она улучшалась. Может быть, привлечение людей каким-то образом, не знаю, какими-то зарплатами интересными, интересными вакансиями.
Было бы неплохо развить агропромышленный комплекс, там мелиорацию, всю вот эту вот интересную штуку, потому что у нас классный климат, у нас плодородные почвы, у нас вкусные овощи, которые мы экспортируем. Притом у нас есть еще промышленность, там тяжелая, там ММЗ, Электромаш, они, в принципе, и так экспортируют свою продукцию. Есть еще легкая промышленность. Тиротекс, Адема, они сейчас, правда, работают на нас, то есть на нужды пандемии, нужды медиков, но все равно у нас есть много возможностей, но как-то пока этим особо сильно не пользуются.
Нет у нас экономики, вот так сразу показываю. Никогда не появится, пока не поменяется власть.
У нас же что, вот хорошие вина, наш завод славится. Тиротекс, белье очень хорошее выпускает. Я думаю, вот на это.
Какие отрасли? Да, все, чем занималось Приднестровье во время СССР, распада СССР. Промышленность, вся, в принципе, промышленность, которая была, то есть это металлургия, засевать поля, агро, да. Просто сейчас кажется, что на это не так сильно обращают внимание, как хотелось бы.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендера.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Подготовка к досрочным парламентским выборам в Молдове идет полным ходом. Глава делегации Европейского союза в Кишиневе Петр Михалко говорит, что новый парламент должен пользоваться доверием граждан и поддерживать правительство, которое займется реформами. Послушаем фрагмент беседы нашей коллеги Валентины Урсу с европейским дипломатом Петром Михалко.
ЧТЦ Республики Молдова ворде чиде.
Граждане Республики Молдова решат, какой будет состав парламента. Я говорил, что парламент должен пользоваться доверием и поддерживать правительство, которое будет реализовывать программу реформ. Этих реформ ждут и требуют граждане Молдовы. Люди должны быть уверены, что их больше не обчистят, что все они пользуются равными правами, что власти всех уровней, в том числе судебная система, относятся ко всем одинаково. В недавнем отчете одного из институтов ООН говорилось, что в Республике Молдова ежегодно воруют 18-20 миллиардов леев с помощью различных коррупционных схем. Это 1 миллиард евро или долларов, но это 7 тысяч леев на человека, на всех, от пенсионера до младенца, а для семьи из 4 человек это почти 30 тысяч леев в год. Каким было бы качество жизни этой семьи или пенсионера, если бы у них в кармане было на 7, на 30 тысяч леев больше?
Есть ли уверенность в том, что будущее правительство будет пользоваться доверием в Брюсселе и других европейских столицах?
Совершенно очевидно, что вопрос о парламенте будет решать народ, а затем парламент утвердит правительство. Новый Кабмин продолжит реализацию соглашения об ассоциации. Мы надеемся, что наши партнеры, которые придут к власти по результатам выборов, будут работать максимально эффективно, чтобы мы смогли как можно эффективнее поддерживать Республику Молдова и ее граждан.
То есть выборы – это словно сито, которое может спасти Республику Молдова от коррупции и олигархии.
Нет всяких сомнений. Нынешний парламент был продуктом смешанной избирательной системы. Ее критиковали разные институты, включая европейские структуры, включая Венецианскую комиссию, Бюро по правам человека ОБСЕ. В критических высказываниях говорилось именно о тех рисках, которые случились. Многие из опасений сбылись. К несчастью для страны, к несчастью для граждан.
Европейский Союз участвует в переговорном формате 5+2 по урегулированию Приднестровского конфликта в качестве наблюдателя. Время бежит быстро, но до решения еще далеко. Что было бы, если бы воссоединение двух берегов Днестра привело к изменению электорального баланса?
Не думаю, что сейчас подходящее время для размышления о том, что случится. Переговорный процесс позволит найти решение. Каждый год министры иностранных дел всех стран, участниц ОБСЕ, это подтверждают. Это решение, основанное на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова в рамках международно признанных границ и с особым статусом для Приднестровского региона. Но это дело будущего, и Европейский Союз продолжит активно участвовать в переговорах формата 5+2. Мы продолжим заниматься и другими мероприятиями, скажем, нашей программой укрепления мер доверия. Это помогает людям на обоих берегах Днестра и формирует в том числе лучшую атмосферу для процесса приднестровского урегулирования.
Как, по вашим наблюдениям, приближается ли день урегулирования приднестровской проблемы?
Процесс продолжается, он должен продолжаться и приносить результаты. Такова ситуация на сегодня. И мы, и другие участники делаем все возможное. Это был глава делегации ЕС в Молдове Петр Михалко. Предстоящие досрочные выборы вновь поднимают вопрос о голосовании избирателей с левого берега Днестра. Последние два года они массово участвовали в выборах, некоторые из них признавали, что за голос им платили. Право голоса гражданам Республики Молдова, проживающих в Приднестровском регионе, необходимо обеспечить. Однако пока нет лучшего решения, чем создание отдельных участков. На прошлогодних президентских выборах для приднестровских избирателей были открыты 42 избирательных участка. Во втором туре выборов за Игоря Дадона проголосовало 85,8% приднестровских избирателей, за Майю Санду 14 с лишним процентов. Всего во втором туре президентских выборов проголосовали свыше 31 тысячи избирателей с левого берега Днестра. Наша коллега Валентина Урсу поговорила обо всем этом с экспертом по приднестровской проблематике, бывшим членом Объединенной контрольной комиссии Ионом Ляху.
Приближаются досрочные парламентские выборы. Что вы думаете об участии в голосовании граждан с левого берега Днестра?
Ничего нового не произойдет. Обычно определенные политические силы с правого берега Днестра обязательно поддерживаются Тирасполем, чтобы как можно больше людей с гражданством Республики Молдова прибыло на избирательные участки. Все зависит от того, какую явку смогут оплатить эти политические силы.
Но разве нет граждан, голосующих без денежного вознаграждения?
Есть и такие избиратели, тоже приходят на участки для голосования. Это люди, преданные Республике Молдова. Я имею в виду педагогические советы наших школ, сотрудников сферы медицины, то есть очень небольшая часть умных людей, которые вынуждены там жить, но которые продвигают демократические идеи Республики Молдова.
Попробуйте представить, что решение Приднестровского кризиса найдено, и что два берега Днестра снова вместе. Куда бы качнулся маятник с учетом голосов жителей региона?
Не думаю, что какие-либо серьезные изменения произойдут внезапно, до решения еще очень далеко. И даже если будет найдено идеальное решение с точки зрения обеспечения прав человека, они, жители Приднестровского региона, будут чувствовать себя иными, другими людьми, с другим менталитетом, с другими ценностями.
Но ведь должны быть перспективы для приднестровского урегулирования.
Да,
во-первых, нет войны, и это чрезвычайно важно. Во-вторых, большая часть приднестровского экспорта идет не в Россию, а в Европейский Союз. Так что можно сделать вывод, что мы находимся на пути к воссоединению. Они свободно и целенаправленно продают свои товары в Румынии. А параллельно в регионе твердят, что Румыния – страна-агрессор, страна-оккупант и так далее. Но подобная риторика никак и ни на что не влияет.
Диалог не эффективен с позицией.
Часть политиков в Молдове считает, что если ликвидировать схемы и контрабанду, то день реинтеграции будет куда ближе.
Да, да, но и тот, Да,
мы все, кто имел отношение к приднестровской проблематике, высказали одно и то же мнение. Действительно, одним из основных факторов, обеспечивающих существование их режима, является возможность использования различных контрабандных схем, в том числе с участием руководства Республики Молдова, что приносит огромные, невероятные барыши. Вон есть 6 миллиардов долларов, которые якобы составляют сумму долга Республики Молдова перед концерном «Газпром». Но если бы кому-нибудь удалось провести серьезное расследование и доказать, на что и как были потрачены эти деньги, то мы бы сильно удивились. Во-первых, кто получил эти средства? Во-вторых, что там вообще происходит и с экспортом газа, и с экспортом электроэнергии, и поставками табака и алкоголя, и так далее, и тому подобное. Я помню, что где-то в 1994-96 годах молдавский металлургический завод, расположенный в Рыбнице, открыл коммерческое представительство Приднестровья на Кипре. Зачем им это было нужно? Ну, после такого бурного незаконного экспорта у них образовались излишки денег, которые нужно было легализовать, открывать счета и учреждать компании. Это было уже не правительство самопровозглашенного режима, которое захватило власть в регионе. Они уже становились респектабельными бизнесменами, которые хотят встроиться в мировую систему.
Бизнесмен респектабель, который проявил свой рынок Румынии.
Если после выборов 11 июля в парламенте окажутся честные депутаты, то как вы думаете, изменится ли отношение Тирасполя к властям Молдовы?
Обязательно изменится. Поменяются и способы, и процедуры, с помощью которых они ищут доступ к властям, чтобы коррумпировать их и внедрить в самые разные схемы.
А может Тирасполь оказывать давление на депутатов парламента Республики Молдова?
Для этого достаточно наличия определенной группы, у которой есть возможность продвигать законы и разрабатывать законопроекты. Еще в 1998 году парламент Республики Молдова внес поправки в таможенный кодекс. Было одно изменение. Для экономических агентов Приднестровья таможенная пошлина взимается не при въезде в Республику Молдова, а в пункте назначения. И тут же на таможне в Скулень, на таможне в Унгень вдруг появились сотни вагонов и железнодорожных цистерн, в которых доставлялось топливо из Румынии и других стран, из России, из Белоруссии. Несколько месяцев эксперты в сфере безопасности обивали пороги высокопоставленных чиновников, доказывали, что там идет воровство невероятных масштабов, а люди в это время гребли деньги лопатой. И лишь через 3 месяца эту поправку решили поменять.
Как вы думаете, гражданин с правом голоса будет на этих выборах 7 раз отмерять, чтобы 1 раз отрезать?
Жители правого берега Днестра будут голосовать ответственно, но я думаю, что, к сожалению, шансы ошибиться у них все равно есть. А вот избиратели с левого берега Днестра не ошибаются никогда. Они голосуют так, как им заплатили, и только это их и волнует. Сколько денег дадут. И все. Никаких угрызений совести, тем более, что они вообще ничем не связаны с работой парламента в Кишиневе. Им это абсолютно безразлично.
Что на кону на выборах 11 июля?
Неопределившиеся политические силы будут пытаться заглянуть в сердца 30 с лишним процентов граждан. Варианты такие. Либо стряхнуть с себя груз прошлого, связанный сперва с Советским Союзом, а затем и с Россией, и, наконец, приступить к проведению реформ, которые откроют перспективу присоединения к нормальному союзу. Или же те, кто цепляется за прошлое, добиваются успеха и нас вновь поглощают только что на гораздо более длительный период. Может, и не стоит так говорить, но все же. Даже 10 политиков уровня Майи Санду у Молдовы нет, и для нашего поколения просто счастье, что у нас есть подобный лидер. Если ее не поддержать, вся вина ляжет на наши плечи.
В чем состоит интерес России на досрочных парламентских выборах в Республике Молдова?
Очевидно, что интересы есть, очевидно, что идет финансирование, и очевидно, что Российская Федерация поддерживает определенные силы. Так что молдаванину порой нужно быть гораздо внимательнее и аккуратнее.
Разве внешнее вмешательство не запрещено на законодательном уровне?
Запреты-то есть, но вы же видите, что происходит. Прокуратура США доказала, что определенные российские силы вмешивались в американские выборы, но другие политики отказались это признавать, и Россия осталась безнаказанной. А в Республике Молдова вообще довольно мало тех, кто отслеживает подобное вмешательство, потому что прокуратура у нас занята чем-то другим. Так что очевидно, что шансов на противодействие беззакониям будет весьма немного. Это было интервью с Ионом Ляху, экспертом по приднестровской проблематике. 7 детей и 2 взрослых погибли в результате вооруженного нападения в школе в городе Казани. Еще 6 детей находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Погибли 7 восьмиклассников, 4 мальчиков, 3 девочки и 2 учителя. Трагедия в Казани обнажила проблему безопасности школ в Российской Федерации. После теракта в нескольких регионах России власти занялись проверкой системы безопасности учебных заведений и усилением мер защиты. О том, что произошло в Казани и что за этим последовало, материал Элины Грил в изложении Юлии Михайловой.
Господи, там кто-то стреляет.
В социальных сетях появились видеозаписи, на которых слышна стрельба, и видно, как ученики гимназии пытаются выпрыгнуть из здания. Некоторые прыгают прямо с 3-го этажа. По словам президента Татарстана Рустама Миниханова, в результате нападения во вторник погибли как минимум 9 человек, в том числе 7 детей. Все они восьмиклассники, 4 мальчика и 3 девочки. Еще 6 детей находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Татарстана Рустам Миниханов.
К сожалению, есть и с огнестрельными ранениями, и есть и с переломами, ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить жизни наших детей.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Телеграме, что стрелок получил лицензию на оружие всего за 2 недели до нападения, 28 апреля. Он также пишет, что это было гладкоствольное ружье Hudson Escort PS, полуавтоматическое оружие, считающееся охотничьим. Российская пресса пишет, что нападавший 19-летний Ильнас Галивиев, бывший ученик этой школы, но последние 4 года он учился в колледже, из которого недавно был отчислен. Следователи выясняют мотивы поступка. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане рассказала, что Галивиев не состоял ни на каком учете и никогда не привлекался за правонарушение. Предположительно, за несколько дней до нападения на школу Галивиев открыл телеграм-канал, в котором призывал к убийствам. О плане нападения на конкретную школу там не говорилось. Телеграм-канал его назывался «Бог». У него было всего 4 подписчика. Сейчас канал заблокирован. Во время нападения в школе не было охраны, только вахтер и тревожная кнопка, установленная городскими властями. Частная охранная компания «Сфинкс», с которой у школы был контракт, 3 года назад отказалась оказывать услуги охраны из-за накопившихся у учебного заведения долгов. Директор компании Джоудат Хайрулин сообщил Daily Storm, что администрация школы собирала с учеников деньги на услуги безопасности до охранного предприятия, а не так и не дошли. После трагедии в Казанской школе власти в регионах распорядились о проверках и усилении мер безопасности во всех школах, детских садах, университетах и колледжах. Президент России Владимир Путин предложил ужесточить правила приобретения оружия гражданскими лицами. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова,
иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее,
сказал Песков. В последние годы в России произошел ряд нападений с использованием оружия в школах. Как правило, их организовывали ученики или бывшие ученики.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».